Глава 11. Поезд. Они вышли из Коцита так быстро, словно тот был мороком, дурным сном. Впрочем, он им и в самом деле являлся, как и все пустоши. Лед под ногами вначале помутнел, затем покрылся мелкой рыжей пылью, потом пыль и песок полностью скрыли лед. Небо стало голубовато-серым, но по-прежнему бессолнечным. Солнце и звезды — самая редкая деталь в снах. Люди редко поднимают голову к небу. И если в городе небесные тела все же есть, то и в пустошах, в царстве умирающих сновидений, и в просторах, царстве мертвых снов, осталось лишь пустое небо. Грик мимолетно подумал, что пейзаж вокруг стал совершенно марсианским. Кто там путешествовал на Марс во сне? Джон Картер? Кажется, Грик догадался, что за Марс посещал писатель Берроуз. Их осталось трое. Трое людей, прошедших через пустоши. Август Роберт шагал между Григом и Кретчем. В разговоры не вступал, но и не спорил. Делал то, что ему говорили.
«Я готовил два похода», — неторопливо рассказывал Кретч. «И сам участвовал еще в одном».
«А еще кто?» — спросил Григ. Я слышал одну версию, но...
В первых двух шли сноходцы и снотворцы. Нашего брата, понятно, использовали как живой щит, но пустоши мы так и не миновали. Начали гибнуть снотворцы, а этого они не любят.
Кто же любит? — согласился Грик.
Ты не понял. Снотворцы на пустошах умирают насовсем. Сноходцы, гибнущие на пустошах, переживают сильнейший шок. Но я знаю как минимум одного, кто выжил и не утратил своих способностей.
«Снотворцы такого не говорили», — сказал Грик с облегчением.
«Они не знают», — фыркнул Кретч.
Григу потребовалось несколько мгновений, чтобы понять. «Ты умирал на пустошах?»
«Да»,
— ответил Кретч.
«В Коците». «А ты боялся, что попавший туда будет мерзнуть вечно?»
Грик поразмыслил. «Знаешь, если альтернатива вечности мук — пустота и ничто, то я бы выбрал вечность мук. Рано или поздно привыкнешь». Кретч захохотал.
«Возможно, влипшие симулякры и мучаются вечно, но у нас всегда остается возможность проснуться. Я выбрался из Коцита и обнаружил, что могу вновь вернуться в страну сновидений. Однако скажу сразу. Не уверен, что это получается у всех. Возможно, я особенный».
Последнюю фразу он произнес с такой гордостью, что даже Август Роберт хмыкнул и посмотрел на тролля. Впрочем, ответного внимания от Кретча он не удостоился. Тролль продолжал.
«Я тогда поразмыслил как следует и решил, что факт своей смерти сохраню при себе. Соврал, что просто повернул назад, когда все погибли. Иначе наши мудрые башки гнали бы меня в пустоши снова и снова».
«Все равно погнали», — заметил Грик. «А почему ты сказал, что снотворцы на пустошах умирают насовсем? Почему бы им не проснуться?» Кретч даже остановился и с подозрением уставился на Грига. «Что-то не так?» — спросил Григ, делая еще пару шагов и тоже останавливаясь.
«Дурака валяешь? Или серьезно?»
«О чем ты?» — не понял Григ. Кретч покачал головой.
«Ну, дела. Я-то считал тебя ушлым парнем, который только косит под недотепу».
«Ты не хочешь говорить, не говори», — обиделся Грик.
«Да им некуда просыпаться»,
— рявкнул Кретч.
«Неужели ты не в курсе, Грик? Снотворцы уже мертвяки. Они навсегда в снах».
Грик посмотрел на Августа Роберта. Мальчишка откровенно веселился. «Ты что, не знал?» — спросил он. «Снотворцами становятся сноходцы, умершие во сне, когда они блуждали по стране сновидений».
«Условие обязательное, но недостаточное», — поправил Кретч. «Если бы все было так просто, я бы включил газ и лег спать. Надо еще уметь управлять окружающим миром, а не только из своих карманов рояли вытаскивать».
«Между прочим, это как раз просто», — снова вмешался Август Роберт. «У каждого снотворца есть свое место, свой центр силы, то, что ему по-настоящему дорого в снах. Вот когда такое место находится, тогда и становятся повелителями снов». Кретч покосился на мальчика, кивнул.
Да, и это тоже. Гляди-ка, Грик, даже этот мелкий знает. Да ты тормозишь.
Попробуй разберись, когда каждый считает своим долгом соврать, — возмутился Грик. Мертвые, значит?
Ага. Ты снотворцем не станешь, потому что живешь у Клифа по соседству,
— продолжал Креч.
Или и с Линой тоже. Они живут рядом с Филиппом. Вы все рядом с источниками чужой силы, значит, не нашли пока свою.
«Так вот почему ты ушел от Роберта», — воскликнул Грик. «Вовсе не в ссоре дело. Ты ищешь свое место в стране сновидений, свой центр силы». Креч ехидно улыбнулся.
«Гляди-ка, не совсем дурак. Да, ищу. Нет, не нашел. Так что закончим это путешествие, выбирайся из Летнего моря. Оно не твое. Город бесконечен. Ищи свой уголок».
«Спасибо за совет», — задумчиво сказал Грик. «Что ж, если выберемся...»
«Выберемся», — твердо сказал Креч. «Просторы опасны, но я о них кое-что знаю. Главное — найти дорогу. Что там на твоей карте?»
Грик достал и полученную от Клифа карту. Сломал сургучную печать, развернул. Усмехнулся, показал ее Кречу. Это был большой лист бледно-кремового пергамента, почти чистый. Только в центре была нарисована в манере старинных карт, без всякого масштаба, зато с красивостями, высокая гора. А вокруг нее несколько одинаковых надписей. Здесь водятся драконы.
«Ну, ничего иного я и не ожидал», — сказал Креч, но в голосе его послышалось разочарование.
«Просторы — это кладбище снов. Представим себе город как живой организм. Его кварталы — это органы, пустоши — кожа. Как любая кожа, пустоши защищают город-организм от внешнего мира и не позволяют его обитателям выбираться наружу. Но и живой организм выделяет через кожу углекислый газ, пот, отмершие частицы самой кожи. Обычно все, что просачивается сквозь барьер, растворяется и гибнет, за одним исключением — если оно живое. Если наружу вырвался не просто чей-то яркий сон, а сон, управляемый снотворцем, тогда сон может жить. Это будет отдельный мир, изолированный от города, зацикленный на чем-то одном, но существующий годами, а то и столетиями. Грик лежал на одеяле. Креч достал три одеяла из своей бездонной сумки и смотрел в небо. Настоящей ночи на просторах не было, как не было и настоящего дня. Но освещение угасло, наступила почти полная тьма. Надо было отдохнуть. Надо было поспать во сне, а это целое искусство. Обычно заснуть в стране сновидений означает проснуться, но опытный сноходец способен погружаться в дремоту, балансируя на тонкой грани между снами и реальностью. Грик дремал и думал о снотворцах. Собственно говоря, ничего удивительного в словах Кречи не было. Если снотворцы живут в стране сновидений столетиями, как они могут жить и в человеческом мире? Стоило секунду подумать, и это становилось понятным. Даже странно, что Грик этого раньше не понял. Итак, они все мертвые. Клифф и Роберт, Филипп и Михаил. Все они умерли, но остались жить в снах. Они нашли свое место в видениях и остались здесь навсегда. Грик беспокойно заворочился, вздохнул. Спящие рядом Креч и мальчишка не шевелились. Не уснули бы на самом деле. Август Роберт был прав и не прав одновременно. Дело не в том, что снотворцы нашли свое место. Они его создали. Они умели изменять сны, и те стали якорем, удержавшим их в стране сновидений, когда человеческая жизнь закончилась. Как стать снотворцем? Научиться создавать свое. Грик снова вздохнул, достал из кармана яблоко, посмотрел на него, сделал из красного и сладкого зеленым и кислым, понюхал. Яблоко пахло яблоком, свежестью, жизнью, ранней осенью. Грик положил яблоко на землю.
«Не хочешь есть, не разбрасывайся продуктом», — тихо сказал Креч.
Протянул лапищу, сгреб яблоко, разжевал в один укус.
«Кислятина!»
«Такого и хотелось», — обиделся Грик.
«Да ничего тебе не хотелось», — заметил Креч. «Хотелось бы, сам бы съел. Ты над несправедливостью жизни думаешь. Почему одни могут мир менять, а другие нет?»
«Талант, потому что отсутствует», — вяло отозвался Грик. «Зато я могу всякое другое».
«Ну да, ну да. Лисой оборачиваться», — фыркнул Креч.
Говорил он негромко, чтобы не разбудить Августа Роберта, и его обычно грубый голос звучал удивительно мягко, будто вода накатывала на галечный берег. «Не только лисой», — сказал Грик, — «но мир вокруг менять не получается». Он замолчал, Креч хмыкнул, потом сказал:
«Да, не вздумай у пацана артефакт отбирать».
«В хранители записался». Грик не стал отрицать очевидно.
«Нет. Но неужели ты думаешь, что нас бы послали сопровождать мальчишку? Будь мы способны отобрать спираль снов. Если бы он вообще был способен ее отдать. И если бы артефакт мог сделать нас равными богам».
«Ты чего-то не договариваешь», — сказал Грик. «Вот чую я. Ты что-то важное знаешь, но хранишь для себя».
«Все мы чего-то не договариваем», — согласился Креч. «Но я тебе точно скажу. Артефакт мы не отберем. Лучше, если уж получится, его уничтожить. Выслужимся перед снотворцами. Как ты будешь искать гору? Как ты вообще ищешь?»
«Хожу и расспрашиваю», — буркнул Грик.
«А серьезно?»
«Не знаю. Просто обычно все находится само собой. В данном случае будем бродить, пока не увидим гору. Местность-то вся ровная, как стол».
«Да, тоже вариант», — согласился Креч. «Но хотелось бы побыстрее. Надоел этот кровавый туризм».
Грик закрыл глаза. Туризм и впрямь надоел, но на что они могли рассчитывать? А через мгновение Грик вздрогнул и сел. Все изменилось вокруг. В первый миг ему даже показалось, что проснулся. Потом он с облегчением понял, всего лишь сменился сон. Это случается даже у простецов. Иногда ты идешь изо сна в сон, а иногда сон приходит к тебе сам. Пустыни больше не было. Исчез красноватый песок, исчезло темное небо. Под ногами квадратные каменные плиты. Над головой — сводчатый потолок с редкими лампами в решетчатых плафонах. В паре метров блестели нитки рельсов. Грик оказался то ли на станции метро, то ли на платформе вокзала.
«Интересно», — прошептал Грик.
Поезда и вокзалы — это частый сон, настолько частый, что некоторые относят его к знаменитым смутным снам, расширяя их число до четырех. Все люди куда-то спешат, все видят об этом сны. На станции Грик был один. Спутники его либо остались на просторах, либо перенеслись в другое место. Оглядевшись, Грик убедился, что помещение больше напоминает станцию метро с единственной ниткой путей, только заброшенную. Лампы горели через одну. Стены когда-то покрывали красные мраморные плиты, но частью они обвалились и раскололись, а частью были ободраны и исчезли. В нескольких местах на перроне торчали прогнившие скамейки, кое-где подставки под скульптуры. Только один уголок станции более-менее сохранился. Там осталась скульптура. Бронзовый юноша с бронзовым самолетиком в поднятой вверх руке. На стенах уцелела мраморная облицовка, да и на скамью можно было присесть без риска оказаться на полу в горе мусора. Грик так и сделал. Присел, порылся в карманах, нашел сигару и спички. Если уж предаваться порокам, так во сне. Следовало понять, как выбираться. Следовало найти спутников. Следовало продолжить путь. Неспешно раскуривая сигару, Грик сказал в пространство: «Курение вредит вашему здоровью. Этот сон запрещается видеть детям до 16, а также депутатам Государственной Думы». Логичнее всего было выйти из станции. Но Грик уже проверил единственную лестницу, и она ему решительно не понравилась. Когда-то там был эскалатор, но он давно развалился и превратился в гору огромных шестеренок, острых ржавых железок и полусгнивших кусков резины. К тому же крутой и опасный подъем терялся в темноте, а полный мрак наводил на мысль, что вестибюль полностью разрушен. Да и если выйти, что там найдешь? Наверху мог оказаться и уничтоженный атомной войной город. Есть такие сны. Поэтому Грик продолжал задумчиво курить сигару,
настроившись на долгое ожидание. Рельсы на путях были чистенькими, блестящими. Значит, по ним регулярно ездят. Сизый дымок поднимался к потолку. Грик курил толстенную «Каибо Эсплендидос», временами доставая из кармана фляжку и делая глоток ароматного кубинского рома. Если уж ждать, то стоит это делать с удовольствием. Снова убедившись, что Грик достаточно терпелив, сон ускорился. Из темного туннеля донесся нарастающий гул, появился слабый свет. Грик спрятал фляжку, встал с сигарой в руке. Из туннеля выехал поезд. Это был очень, очень современный и даже футуристический поезд. Сверкающая серебристая пуля, не то из полупрозрачного металла, не то из затемненного стекла. Колеса отсутствовали, но под скользившим над рельсами днищем посверкивали фиолетовые искры, а в воздухе повис резкий запах озона. Чуть снизив скорость, поезд пронесся мимо перрона. Грик так и стоял с дымящейся сигарой в руке, провожая его взглядом и стараясь хоть что-то понять в неясных тенях за мутным стеклом. Ему почудилось чье-то прижавшееся к стеклу лицо в закругленном хвосте поезда. Он растерянно помахал рукой и уловил ответный взмах.
«Не ваш состав», — сказали рядом.
Грик осторожно повернулся. Рядом стоял невесть откуда взявшийся мужчина, немолодой, грузный, неброско одетый, с усталым бледным лицом. С виду ничего опасного в нем не было, он даже на Грига не смотрел, а провожал глазами поезд. Ничего опасного, кроме самого факта его появления.
«И не ваш, очевидно», — заметил Григ.
«И не мой»,
— согласился мужчина.
«Куда держите путь?»
Рельеф? Снаходец? Снотворец? Методы понять, конечно, были. Вот только если перед ним действительно снотворец, он мог сильно обидеться на Грига. «Мы с друзьями...» На всякий случай Грик поспешил сообщить, что он не один. «Путешествуем в поисках оазиса, в котором живет... живет один мудрый человек. Нам надо поскорее туда добраться».
«Всем куда-то надо. Все куда-то спешат», — пробормотал мужчина.
Покосился на Грига.
«Что у вас во фляжке?»
«Ром», — с готовностью ответил Грик. «Хотите?» Мужчина кивнул. Грик протянул ему фляжку, и тот, не колеблясь, сделал глоток. Лицо его чуть порозовело. «Ничего, что я курю?» — спросил Грик.
«Ваше здоровье!»
— мужчина глотнул еще раз. То ли не возражая против курения, то ли произнося тост, то ли все сразу.
«Хороший ром. Кто ваши спутники?»
На этот раз Грик чуть помедлил, но все же ответил честно. «Их двое. Осталось всего двое. Это маленький мальчик и огромный каменный тролль».
«Интересная команда», — согласился мужчина. «И где же они?»
«Это зависит от того, где мы», — уклончиво сказал Грик, соображая, не пора ли делать ноги.
«Мы в пространстве, где сходятся все дороги», — ответил мужчина. «Ну и в моем сне».
«Про сны-то понятно», — вздохнул Грик.
«А мне как раз не очень».
Мужчина покачал головой, возвращая фляжку.
«Спасибо. Надеюсь, когда я проснусь, пахнуть от меня не будет».
Он вдруг широко, по-мальчишески улыбнулся.
«А то ох, как влетит от супруги!»
Грик счел правильным улыбнуться в ответ. Из туннеля, с той стороны, куда уехал фантастический поезд, послышался шум. Перестук колес, далекий гудок тепловоза.
«Это мой»,
— сказал мужчина без удивления.
«Ладно, держите».
Он протянул Григу три розовых листка с бледными принтерными строчками.
«Ваши билеты», — сообщил мужчина. «Не знаю куда, но думаю, что до вашей станции. Взрослый, детский и на перевозку животного. Уж извините, но тролль поедет в багажном вагоне».
«А, ну да», — промямлил Григ, пытаясь представить, как он запихивает Кречи в багажный вагон. Мужчина тем временем уже утратил к нему интерес. Из туннеля выкатился и медленно затормозил поезд. Длинный, зеленый, похожий на старую электричку. В вагонах сидели и стояли простецы. Уж их-то Грик узнал легко. Простецы. В самом сердце просторов. Мужчина кивнул Григу и пошел к переднему вагону. На ходу он достал свой билет, совсем странный, что-то вроде крошечного картонного прямоугольника, На подножке поезда стоял проводник. Он принял билет, скользнул по Григу равнодушным взглядом и захлопнул за мужчиной дверь. Поезд тронулся.
«Черт знает что!»
— воскликнул Григ, глядя вслед поезду. Последний вагон заканчивался огороженной площадкой. Там стоял, облокотившись на перила, молодой человек, весьма похожий на покинувшего перрон гостя, только лет на 40 моложе. Григ опять же машинально помахал юноше, тот дружелюбно махнул в ответ.
«Махать поездам — это древний ритуал», — проскрежетал Креч.
Григ повернулся. Креч и Август Роберт стояли за его спиной. Креч выглядел собранным и готовым ко всему, Август Роберт зевал. Тролль был голым, как он обычно и ходил. Август Роберт вместо джинсов и футболки оказался одет в короткие брючки и белую рубашку на выпуск.
«Заметь, что люди никогда не машут самолетом», — продолжал Креч. «Чувствуют в этом что-то неправильное. Вслед самолетом только смотрят, провожают взглядом».
Грик не стал спрашивать, каким образом его спутники оказались здесь. Может быть, этому поспособствовал странный мужчина, а может быть и нет. «Вы его видели?» — спросил Грик. «Кто он такой?»
«Я слышал о нем», —
сказал Креч, но в голосе его прозвучало сомнение.
«Но кто он, никто не знает».
«Ты не знаешь?» — поразился Грик. «Человек? Рельеф? Симулякр?»
«Да, я не знаю», — резко сказал Креч. «Он не снотворец, потому что снотворцы неизменны. Они не могут себя менять. А он меняется. Его все описывают по-разному. И не сноходец, потому что он управляет дорогами. И он был уже сотню лет назад. Я думаю, что это все-таки рельеф. Да, рельеф. Только очень сложный. Почти живой. Или созданный кем-то симулякр».
«Почему я его никогда раньше не встречал?» — продолжал допытываться Грик. «Я бывал в городском метро и ездил на поездах. Но там все другое. Обычное».
«А его не часто встретишь», — пояснил Креч. «Только если очень нужно. Говорят, что он сам выбирает, к кому прийти».
Из туннеля снова послышался перестук колес. «Говорят еще, что это наш поезд», — сказал Грик. «Кстати, ты уж извини, но этот... не пойми кто. Он сказал, что ты поедешь в грузовом вагоне».